прошествии долгих лет, после многочисленных жизненных кругооборотов на протяжении всей истории перевоплощения своей души, о которых сам человек ничего не знает, в нем наконец-то пробуждается точка в сердце. Человек оказывается в нужном месте, как сказано, Творец предоставляет ему все средства для будущего продвижения, кладет руку человека на хорошую судьбу, приводит его в правильное место, в группу, к книгам, и говорит: «Возьми и укрепись в этом». И человек должен укрепиться в том месте, в которое он пришел, с нужными книгами и на правильном пути. Как проверить, действительно ли человек продвигается, или его продвижение – это только иллюзия? Об этом можно судить по тому, какое значение человек придает подготовке, насколько он понимает, что должен подготовить себя перед уроком, между уроком и различными мероприятиями, собранием товарищей и всеми остальными делами, которые он выполняет.
Только что нам зачитал наш товарищ о том, что есть два вида исследования, которые мы проводим. Одно из них – это в сердце, горькое или сладкое, и второе – это в разуме, ложь или правда. Естественный всегда вывод – естественное исследование, анализ, он горькое или сладкое в нашем эгоизме? Что для него хорошо, а что плохо для эгоизма? То есть здесь же может быть и разум тоже, но он разум, который позволяет нам определить, насколько это горькое, насколько это сладкое, насколько это все-таки лучше, насколько это хуже, для чего, почему, зачем, стоит ли нам, хотя это и горько, все-таки принимать это и как-то с этим что-то делать. То есть не просто ощущение, а ощущение все-таки, оно рядом с собой предполагает и наличие разума, и поэтому оно называется анализом. Но существует и еще следующий анализ, когда над ощущением горького и сладкого человек вообще поднимается. Это очень сложный подъем. Это и есть подъем над махсомом. Махсом. Когда с помощью группы мы включаемся, горькое и сладкое мы исследуем не относительно себя, уже не относительно то, что хорошо для меня или то, что плохо, а я исследую это только относительно связи с остальными в одну общую душу, в нашу первозданную форму, откуда мы пришли, упали в наш мир, чтобы подняться в ту же единственную форму, как один человек. Я относительно этого исследую, испытываю сладкое или горькое, и тогда я поднимаюсь над этим анализом к анализу правда и ложь. И тогда для меня важно только правда или ложь это. А сладкое и горькое я не обращаю внимания. В Каббале говорится об этом, как есть, как будто у нас кли. Вот это вот наше желание. Желание. Наш сосуд. Или, как мы говорим, кли. И мы делаем на это цимцум алиф, сокращение, то есть не используем свое желание абсолютно, то есть исключаем себя из анализа сладкое и горькое. И вместо этого ставим здесь на него преграду, называемую махсом. Махсом или экран. Экран, масах. И работаем над ним. Что значит над ним? Когда весь мой эгоизм служит мне упором, служит мне основой. А я над ним. То есть, приходящее тогда я ощущаю как средство для того, чтобы отразить от себя на других. Что я при этом, в принципе, обретаю? Я обретаю вместо своего желания, маленького желания, те желания, которым я стремлюсь отдать. Отдавать мне практически нечего, в принципе. Кто я и что я? Я не являюсь источником ни энергии, ни света, ни наслаждения, ничем. Но когда я таким образом начинаю работать через себя, я становлюсь не раковой клеткой, которая внутрь себя все получает. И поэтому очень ограничена в своем объеме. И то, что ощущает, называется наш мир. А я становлюсь клеткой, хотя и маленькой, единичной, но которая через себя все пропускает. И поэтому через меня проходит свет бесконечности. И я его не задерживаю. Он весь свободно течет через меня на всех остальных. На кого? На абсолютно всех. На все остальное творение, на все остальные души. И я тогда с этой стороны имею связь с источником света, с Творцом. А с этой стороны имею связь с творением. И нахожусь посреди между ними, как правильный, здоровый орган в нашем теле. И через меня проходит абсолютно свободно весь свет, вся энергия, все наслаждение, вся информация, все, что есть в мирах, во всех мирах. Мир бесконечности струится через меня. И я его весь ощущаю и не ощущаю совершенно никакой проблемы в том, что я маленький, с таким маленьким сосудиком со своим, могу служить трубочкой, передатчиком, через который проходит вся информация, вся энергия, все наслаждение, и питаю весь мир. В таком состоянии я ощущаю себя относительно всех остальных. Себя относительно всех остальных, соединенным с Творцом. Вот это вот все остальные, а это я, и это Творец. Мы вместе с ним, я относительно других, как посланник Творца, как его... вдруг начинаю, не хватает слов на русском языке. Как его представитель. Вот что значит методика. Она очень-очень простая. А проблема в том, что реализовать ее только, если услышим, реализовать ее можно только в группе. Когда я понял вот эту систему, прошло, наверное, где-то год занятий у моего учителя. Пока это дошло, пока это как-то осело, осозналось, даже, может быть, и полтора. Как-то все не верилось, хотелось больше знать, познать. У меня ведь и прошлое за этим стояло такое, исследовать все это, может быть, описать как-то, как можно больше почерпнуть. от этого старика, у которого я занимаюсь. Все-таки ему 75 лет, а мне 33 года. Надо как можно больше от него услышать, все это записать. Затем будет время как-то это, может быть, собрать, рассортировать, сделать из этого что-то, оставить человечеству и так далее. У меня были всякие мысли такие большие, что же делать. Я практически один молодой, рядом с ним стариком, и там еще его 5-6 товарищей, которые вместе с ним еще занимались у его отца, у Баля Сулама. Всем там по 70 и старше лет. Ну, младше не было практически никого. И я, когда все-таки вот это вот все для себя записывал, мне никто не мог таким образом это объяснить просто, конечно, и на пальцах, то я у него все-таки спросил, ну хорошо, все вот это вот понятно. А если непонятно, то понятнее не будет. Нарисовал две линии, если тебе они непонятны, то тут уже надо что-то делать, чтобы как-то в тебя они вошли. И он мне сказал, что в тебя ничего не войдет, если не будет подходящего окружения, группы. И я начал искать, где же я найду такую группу. То есть людей, которые захотят заниматься, как и я, у Рабаша, чтобы он из них сделал группу, и чтобы в этой группе можно было нам продвигаться. Если я уже один, отдавая всего себя, готовый на все, молодой, здоровый, в принципе, ни в чем не нуждающийся, успешный относительно, и слышу такие слова, что мне не на что надеяться без группы, то тогда дело плохо. Я начал ездить по стране, буквально давать всякие лекции, занятия, где только можно, пытаться что-то сделать с людьми. В итоге я договорился с Бергом, знаете, этот знаменитый центр каббалистический, что он мне даст возможность обучать его учеников. Берга я в то время хорошо уже знал, я у него пробовал заниматься, приходил к нему домой, разговаривал, убедился, что это пустое, конечно, но отношения у нас были нормальные. Он интересуется каббалой, я интересуюсь каббалой. Так вот. И он мне разрешил. Он как раз уезжал в Америку из Израиля. Разрешил мне заниматься с его учениками. Не с теми, кто у них там занимаются, а с лекторами, которые работают у него там в этой системе. Я им начал преподавать птиху, то есть введение в науку каббала. И в итоге они ушли от него. Где-то около 40 человек их набралось, молодых, серьезных, хороших парней. И их я привел к Рабашу. Когда я привел их к Рабашу, ну, все. Он говорит, нет, не все. Во-первых, они все не женаты. Ребята из Тель-Авива, абсолютно не думающие вообще впрягаться в женитьбу, взваливает на себя все эти проблемы. Им там по 26, по 25 лет, средний возраст. Вот. И тут их приводят в Бней-Брак, это религиозный город, какому-то старику с таким, с такой бородой, и который спрут, говорят, что мне с ними делать, они не женаты. Мы пришли заниматься каббалой, скажи спасибо, а тут еще он такое нам выдает. Это первый был вопрос. А второй был вопрос. Ты им скажи, чтобы они в течение... Ну, это я его уговорил. Он согласился на то, чтобы в течение 3 месяцев все 40 человек женились. За три месяца. Я обещал. Как будто это я. Вот. И что еще он говорит? И ты им скажи, что кто не работает, чтобы работал, и платили маасер. Тут мне вообще стало плохо, потому что вы знаете, что говорят о религиозных, а тут еще я привожу их в такое состояние и говорю, вот вам старик, он будет с вами заниматься, только чтобы вы женились и платили ему. В общем, иными словами, это, конечно, выглядело очень страшно. Но вы знаете, я не знаю почему, но они все согласились. Они все согласились. Они, наверное, увидели, что здесь... Ну, во-первых, они все учились у Берга и слышали про Баля Сулама. А это его старший сын, мой рав, мой учитель. Это его старший сын, Барух Ашлаг. Может быть, это их удержало. Может быть, это их удержало все-таки то, что я с ними занимался. Я с ними занимался 8 или 9 месяцев. Раз в неделю минимум, иногда два раза в неделю. И я им выдал все, что только мог. Уж так просто пропиарил кабалу, хотя им и не надо было это, они и так были за нее, они преподавали. Но я им показал, что они ничего за эти годы не получили. Я им выдал всю систему миров, все действия духовные, в общем, все, что только можно было. И, конечно, их это убедило, они согласились. И вот, когда они согласились, после этого, ну, я начал бегать там, находить, где-то надо находить невест. Все-таки это не одна, не две. На улице так не будешь их искать. Я вижу, у людей от возбуждения падают стаканы, тут что-то такое... Да. Даже вот у нашего фотографа. Да. Так вот, ну мы договорились в конце концов. Мы нашли там одно место в Иерусалиме, где обучались всякие девушки, и сделали одну-две такие удачные свадьбы. После этого сначала не хотели, а потом сами руководители захотели этой школы отдавать нам своих девчонок. И, в общем, все пошло-поехало. И действительно, мы играли по 2-3 свадьбы в неделю. Представляете? И на самом деле, в течение 3 месяцев практически 40 человек. Понимаете? Все женились. Вот. Ну, сейчас у них уже внуки, это уже сколько времени прошло. Это был где-то 81-й, наверное, год, 82-й год. Что я хочу сказать? Условия были жесткие. Были условия вообще с их поведением. Половина из них выходила во время урока покурить травку на крылечке. Понимаете, это вообще это были такие иногда события, что прямо никто не подъезжал на такси, так-то, знаете, как со свадьбы или как какой-то там, обнимая там кого-то и выходил на занятия кабалой. В общем, было все. Но что в итоге действительно, а самое главное еще вот что. Проходит неделя, он говорит мне, Арбаш, ты их собери и проведи с ними занятия по поводу того, как организовать группу, чтобы вы были группа, там, которая изучает кабалу и так далее. Я совершенно ничего об этом не знаю. Вы не представляете, что тогда было. В то время были книги очень простые. «Учение о 10 сферотах», «Талмуд эсра сферот». Это 6 томов, в которых никто ничего не понимает. И книга «Зоар». Сегодня она в 10 томах, тогда она была 21 том. Потому что в то время не было тонкой бумаги, поэтому было много томов. Сегодня из-за того, что есть тонкая бумага, их собирают в 10 томов. В которые тоже никто в книге «Зоар» что-то понимает. Вот эти две книги только и были. Ничего больше не было по кабале. Были всякие такие источники, которые лучше не открывать. Там кто-то чего-то когда-то написал. А вообще вот эти два источника только и были. Талмуда Сарасверот, который был написан на книге Ари, и книга Зоар с комментариями Сулам, который был написан на книгу Зоар. Все. Какая группа? Нигде никаких вообще следов об этом нет. Ну, в книге Зоар где-то указано, что нужна группа, что человек должен с помощью группы развиваться, что надо приподняться над собой, над своим эгоизмом и так далее. Но, в принципе, все элементы духовной работы, основы, для чего, почему мы в этом мире существуем в таком виде, почему мы должны соединяться, почему только через соединение, от которого нас всех тошнит, мы должны вот таким образом идти вперед и так далее. Ничего не понятно. Тогда я... А мы с Рабашем, у нас было заведено, что мы каждое утро или гуляем в парке, если это зима, или едем на море, если это лето. И я помню, тогда это была, наверное, зима, потому что я помню даже это место, но и сейчас я рядом с ним иногда там прохожу. Мы разговаривали, я говорю: слушайте, у меня на этой неделе, через два дня, беседа, я должен с ними о чем-то беседовать, я ничего не знаю о чем. Он говорит: ну, ручка у тебя есть? Ну, конечно, ручка. В то время не было еще компьютеров. Вот. Ручка, да. Ну, а бумаги нет. Я вытащил пачку сигарет, вытащил эту серебряную бумагу, и на обратной стороне он мне нарисовал вот эту вот статью, которую мы сейчас с вами прочтем. Это, в принципе, первая статья. Он ее потихонечку написал на этой бумажке, пока я сидел тихонько, пока курил. Он писал. И в четверг, через два дня, ну, три дня, может быть, это я не знаю, не помню точно, но это в четверг. Мы собрались вместе, ребята, я им прочел эту статью, что вот Раф нам написал, мы должны ее прочесть, обсудить. Мы ее прочли, обсудили, и с этого пошло-поехала группа. Ну, что пошло-поехало? Через неделю надо снова в четверг вечером собираться с ними и что-то читать. Я к нему подхожу уже в начале недели, когда мы выходили гулять. Говорю: ну, а в этот четверг что я буду говорить? Ну, у меня с собой уже, знаете, я не такой уж наивный. У меня тут уже бумага и ручка, и все нормально, запасено. Он говорит: ну, ладно, давай. И также сел на скамеечку, и также написал вторую статью. Но по дороге, когда мы уже ехали домой, я за рулем, он рядом со мной, то он немножко начал рассказывать мне об этой статье, я ему начал задавать дополнительные вопросы. Он говорит: ну, если так, то я тебе ее сейчас не отдам, ты мне ее отдай обратно, я допишу. И начал дописывать. На третьей неделе он уже начал писать и писал несколько дней. А потом он отдавал мне, я ее размножал, делал ксерокопии и раздавал всем остальным. Уже отдавал им статьи, чтобы у них оставался тоже этот материал. Не просто прочитал с папиросной этой бумаги. Вот. И потом пошел я в магазин вместе с ним, и мы купили печатную машинку. Ну, естественно, механическую. Таких тогда и не было, этих самых электрических никаких. И вот он одним пальцем, до этого он не знал, как печатать, вот одним пальцем в течение часов я внизу часто занимался, а он наверху у себя в квартире стучал. Часами стучал. Часами. И так вот настукивал за неделю каждый день по несколько часов. К концу недели он выдавал статью. И так в течение 5 или 6 лет. Я думаю, больше даже. До его смерти, он умер в 91-м году, значит, считайте, это было где-то 82-й год, я думаю, 83-й. эти статьи начали, он начал писать. И в этих статьях это действительно, это то, что есть у нас о работе в группе. После них мы уже начинаем понимать Баля Сулама, то, что он там пишет в своих статьях, потому что Баля Сулама очень сложно понять. Все-таки он академический каббалист. Он преподаватель с высокого уровня, и язык у него соответствующий, профессорский такой. А Рабаш, он теплый, он близкий к тебе. И если бы действительно не эти статьи, я очень горжусь тем, что я явился этим триггером, который его запустил на написание этих статей. Все-таки у нас есть сегодня четкая методика работы человека с помощью окружения, что это самое главное, реализация свободы воли, она только в этом, когда мы можем, между собой соединившись, в принципе, играя в какой-то детский сад, у нас нет никакой любви друг к другу, а мы вот веселимся, обнимаемся, пытаемся соединиться, как-то сблизиться, и из этих сближений начинает в каждом из нас проявляться чего-то новое. Причем новое, оно выше нашего мира. Это новое духовное желание. И кажется, из таких вот глупеньких, совершенно несуразных действий, когда мы собираемся, выпиваем, закусываем, танцуем, обнимаемся, какое-то детство, какое-то что-то не... И никто серьезно это не воспринимает. С одной стороны. А с другой стороны, и делаем мы это механически. И чувствуем изнутри себя, что не надо, что и вообще не хочется, но все делают, и мне неудобно, я тоже. Все это прекрасно понимается всеми нами. Мы играемся. На самом деле мы играемся. Так как дети играются. Только они играются, потому что их природа заставляет. А мы сами себя должны заставлять в это играться. И когда мы играемся на самом деле, вот мне не хочется совершенно, но я должен взяться за ручки, я должен вместе с ними петь, танцевать, улыбаться. Это и есть духовная работа. Никто этого не понимает. Но это-то и дает свои результаты. Как ни странно. Потому что человек действует против своей силы, против своей воли, против своих желаний. Потому что ему так говорят, ты хочешь подняться над собой? Вот начни делать это вот с таких вот механических подскоков, прыжков, песнопений всяких, я не знаю. Вот и пробуй. И на самом деле из этого всего начинается постижение высшего мира. И такие раскрываются небеса, и человек начинает ощущать высшие силы из таких детских действий. Что он мне написал тогда? Вы знаете эту статью, но давайте мы ее прочтем, чтобы она послужила нам и сегодня этим толчком для нашего сближения. Мы собрались здесь, чтобы заложить основу строения группы для всех тех, кто заинтересован идти путем и методикой Баля Сулама, которая представляет собой путь, позволяющий подняться по ступеням человека, не оставаясь далее на уровне животного. То есть мы собрались с вами вместе для того, чтобы подняться на уровень Адам, а не оставаться под властью нашего животного тела. Поэтому мы собрались. То есть мы четко с вами знаем, мы приехали на этот конгресс, мы здесь собираемся для этого. Поэтому мы собираемся здесь, чтобы основать группу, чтобы каждый из нас следовал этому духу отдачи Творцу. То есть получить такое свойство от высшей силы, такое же, как она сама. Любовь к ближнему, а поэтому мы собираемся здесь, чтобы основать группу. Какую? чтобы каждый из нас следовал этому духу отдачи, чтобы достичь свойства отдачи, прежде необходимо начать с отдачи человека, человеку. И это называется любовью к ближнему. Так и сказано, от любви к ближнему к любви к Творцу. Потому что Творец, высшая сила, скрыта от нас, и проявляться может только в том случае, если мы уже обладаем равной Ему, подобной Ему силой, свойством. Потому что в природе так и все действует по принципу совпадения свойств. Я не могу поймать на приемник волну внешнюю, если у меня приемник внутри не настроен на эту волну. Только когда происходит резонанс, совпадение частот, совпадение свойств, тогда я могу поймать то, что происходит снаружи. Если Творец – это свойство отдачи, это свойство любви, то я в себе внутри должен это свойство сгенерировать. И в том виде, в той мощности, в котором оно будет во мне, я почувствую извне, вне себя, Творца. По совпадению наших свойств. А Творец – это свойство только отдачи и любви. А для того, чтобы мне достичь этого свойства, чтобы начать его чувствовать, для этого мне надо где-то это делать. Где-то начинать это ощущать, на чем-то тренироваться. А что это значит вообще? Все мы думаем, что мы вообще обладаем уже таким свойством. Чего там, я не желаю другому, я могу пожелать другому хорошего. Вот я уже и отдаю. Я даже люблю некоторых людей. Не люблю, что ли? Мы не ощущаем даже, насколько мы абсолютно обратны тому требованию, которое кабала нам выдвигает. И поэтому дано человеку условие. Вот тебе группа. Почему группа? Да потому что они тебя поймут. Они такие же, как ты. Начинай вместе с ними играть в любовь, в дружбу, в сотрудничество, в поручительство, во взаимную отдачу, взаимную поддержку. Дойдите до состояния, когда у вас будет только одно желание вами командовать. То есть все желания этого мира, они снивелируются до того, что ну, надо жить, мы живем. А все чаяния только над нами. Только для того, чтобы соединиться вместе и уподобиться Творцу. Поймать его на наш общий радиоприемник. Поэтому и говорится от любви к ближнему к любви к Творцу. И если мы не достигнем этого свойства в группе, то мы не почувствуем никогда Творца. Поэтому, пишет Рабаш, мы собираемся здесь, чтобы основать группу. Чтобы каждый из нас следовал этому духу отдачи Творцу. А чтобы достичь отдачи Творцу, необходимо прежде начать отдавать людям, окружению своему. И это называется любовью к ближнему. Но любовь к ближнему возможна лишь при самоотречении. С одной стороны, каждый должен принижать себя, а с другой стороны, мы должны гордиться тем, что Творец предоставил нам возможность быть в группе, где у каждого есть лишь одна цель, чтобы Творец наполнил нас. Свойство отдачи, свойство любви, чтобы наполнило нас. То есть, когда человек приходит в группу, у него есть два пути или вектора отношения к группе. Вот это я, вот это группа. Я должен принижать себя относительно группы, что я ниже их. Если я принижаю себя ниже их, тогда я смогу получить от них всю важность цели. То есть я меньше их. Это первое. И тогда я получаю. получаю от них. Это одно из условий. Второе из условий. Я считаю, что эта группа большая, огромная сила. То есть я эту группу возвышаю. Чем больше я их приподнимаю в своих оценках, то есть важность их, тем сильнее они на меня воздействуют. И таким образом я получаю от них важность цели. И это мне дает силы все время работать вместе с группой, пока мы не достигнем вместе с ними такого состояния, когда будем чувствовать, что мы работаем просто в унисон, что мы понимаем друг друга, что мы все время зациклены друг на друге только для того, но это должно быть понятно нам всем, что это все только для того, чтобы ощутить Творца, чтобы подняться к Нему. Только ради этого. Если мы будем думать, вот какие мы важные, какие мы умные и так далее, ради себя или ради чего, нет, тогда у нас ничего не получится, получится только хуже. Мы должны сделать так, чтобы все наши устремления были изначально только ради того, чтобы выйти на связь с Ним. И хотя мы еще не достигли цели, но в нас есть желание достичь. Это тоже должно быть важно для нас. Хотя мы находимся еще в начале пути, но мы уверены, что достигнем этой возвышенной цели. Потому что мы выполняем все советы наших учителей. И на самом деле нет проблем. Это незыблемые законы природы, которые мы ощущаем, как они на нас работают. Против нашего эгоизма, естественно. Но в итоге мы поднимаемся каждый раз все выше и выше к постижению этого свойства отдачи или к постижению Творца. Это одно и то же. Поскольку человек сотворен с желанием эгоистическим, самолюбием, постольку, когда человек не видит, что некое действие принесет ему какую-либо личную выгоду, у него нет энергии для совершения никаких усилий. Даже чтобы сделать самое легкое движение, нам необходимо эгоистическое наполнение, наслаждение. А без отмены самолюбия невозможно достичь слияния с Творцом, то есть подобия по свойствам. То есть, в принципе, что он говорит, Рабаш? Немножко запутанно, может быть, но тут и перевод, конечно, на русский язык. Он говорит так: если мы должны делать какие-то действия альтруистические, на самом деле альтруистические, мы их делать не можем, потому что действие, любое действие, которое я произвожу, я могу его выполнить, потому что я получаю какую-то энергию, наполнение. А если я работаю в отдачу, то никакой энергии и наполнения я при этом не получаю. Как же можно совершить действие отдачи, само действие? Если я кому-то что-то отдаю, значит, я получаю какое-то вознаграждение, удовлетворение. Или какое особенное я отдаю, или видят другие, что я даю, или я даю, он мне потом даст обратно, или будет ко мне хорошо относиться. Ну, и еще тысячу всяких, даже, может быть, и не вполне осознаваемых нами решений, но оно должно быть, это решение четкое, понимание того, что мне это выгодно. Если я протягиваю руку, вот энергию на то, чтобы протянуть руку, я должен получить. В природе все построено на четком получении и отдаче. Получение и отдача. Плюс и минус, плюс и минус. Энергия для движения обеспечивается за счет получения прибыли. Если я не уверен, что я приобрету что-то в результате движения, мне природа моя не позволит это движение совершить. На любом уровне. Не живой, растительный, животный, человеческий, неважно. На любом уровне. Это закон энергии. Сохранение энергии. Так вот, поскольку отдача, просто отдача, она совершенно противоположна нашей природе, не в состоянии мы сделать такого, нужно общество, в котором все будут представлять большую силу, чтобы мы смогли работать вместе для отмены желания получать, называющегося злом. Так как именно оно препятствует достижению цели, ради которой сотворен человек. То есть, что он хочет сказать? Если мы работаем с группой, я принижаю себя относительно группы. Я поднимаю важность группы. Я получаю от группы важность отдачи, важность цели, важность отдачи. Я в итоге начинаю страдать, почему у меня этого свойства нет. Вот после того, как я достигаю огромного желания, я желаю отдачи. И знаю, что совершенно не могу и никоим образом я ее не обрету. Вот тогда, когда у меня возникает такое желание, оно называется ман. Это желание ощущается Творцом. Оно ощущается Творцом. И в ответ на него я получаю свойство отдачи. От Творца. Группа мне тут помочь не может. Это все происходит через группу, кстати говоря. Не так как, коротко, как я нарисовал. Через группу. Может быть, и правда все-таки нарисовать так. Все-таки, чтобы не возникло никаких сомнений. Только мне надо... А, у меня там есть чем стереть. Через группу вместе с ней возникает огромная потребность в важности, в отдаче. Она куда-то уносится как бы вверх, а на самом деле не вверх, потому что Творец находится между нами. Но так, в принципе, мы рисуем. И через группу обратно возвращается ко мне это свойство отдачи, и я становлюсь подобным Творцу. Вот таким образом все это происходит, и Рабаш оказался прав. Конечно, как всегда, через группу и только через группу можно эту проблему решить. Поэтому и разбилась первая душа на огромное количество отдельных душ, и нам этим дана возможность начать достигать этого свойства отдачи. Поэтому я очень рад был слышать сейчас, что у вас просто были хорошие такие минуты, вы были вместе, пели, обнимались, вместе как-то пытались соединиться между собой. И не важно, что внутри каждый как-то и не понимает для чего, как, зачем, почему. Надо обязательно вместе с тем, что ты делаешь, одновременно чувствовать, что ты делаешь что-то глупое. Если ты проверяешь это в своем эгоизме. Потому что эгоизм от этого ничего не получает. И, конечно, он тебе говорит о том, что ты делаешь глупости. А если мы будем это измерять относительно духовного свойства, мы увидим, что это выход из себя, подъем над эгоизмом, когда мы уже не можем оценивать это на эгоистических весах, взвешивать. И, конечно же, тогда мы оценим это как огромное обретение. Так что я очень рад, что мы вообще за этот конгресс продвинулись. Я сегодня говорил со многими нашими группами, вот сейчас в перерыве, когда вы тут веселились, из Сан-Франциско, на нашем зеркальном конгрессе, и они сейчас нас видят. Я уверен, это Киев. Как обычно, Киев все время залезает вперед. Москва, да. Я только что говорил с Авиу, и, короче говоря, от Пекина и до Сан-Франциско. Практически со многими группами. И все они говорят, что они очень-очень нам завидуют, потому как, ну, завидуют так, по-доброму, и, конечно, что значит завидуют? Они вместе с нами сердечно. Но, в принципе, они поражены и не ожидали, что в Европе вот так вот соберется такое теплое, настоящее общество, где люди начнут понимать то, что духовное, оно вот между нами. Вот вы махаете руками, посмотрите на экран. Вот оно между нами находится. Вот его только вот так вот рукой поймать. Вопросы? Если есть. Пожалуйста.
Bin Matthias von der Gruppe Stuttgart und ich möchte als erstes für die Koordinatoren danken, für den Jakob Sabal, für den Ruben Korchminski und für den Grisha Schilin. Die haben der Arbeit in Deutschland eine ganz neue Qualität gegeben.
Да, меня зовут Матиас.
Дайте услышать, за что мы хлопаем.
Меня зовут Матиас. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить наших координаторов Якова Сабаля, Гришу Шилина и Рувина за прекрасную работу и за то, что они подняли наш уровень, подняли это на более высокий и на новый уровень.
Да, и вообще организация... Молодцы. Ну, я надеюсь, что мы их еще позовем на сцену и поблагодарим. Вообще, это, конечно, первый раз получается такой хороший большой конгресс европейский. И надо надеяться, что в следующий раз мы уже и вообще выйдем на следующий уровень, на другой уровень. Выберем особое место, может быть, другое время года, более удачное, теплое и более массово его проведем. Да, пожалуйста.
Ich habe jetzt eine Frage zum Maaseer.
У меня вопрос по поводу Maaseer.
Пожалуйста.
Es gibt einige Männer und Frauen in Deutschland, die den Maaseer sehr lieben, die den Maaseer für sehr wichtig halten.
В Германии есть и мужчины, и женщины, которые считают, что Maaseer это очень важно.
Но это на самом деле очень важно, потому что никто не заставляет никого. Вы можете заниматься, вы можете платить и не платить. Этот Maaseer, это вы собираете, как правило, Maaseer, который остается в вашей группе. Или, допустим, в центральной группе в Германии. И он расходуется на вас, что значит на вас? На то, чтобы участвовать в каких-то акциях по распространению каббалы. То есть вы его расходуете практически на себя, потому что без распространения вы сами расти не будете. Распространение – это как будто вот ты рожаешь детей, воспитываешь, расширяешься. При расширении вширь ты растешь вверх. Это закон пирамиды. Чем выше ты хочешь вырасти, тем больше у тебя должна быть площадь, ты должен быть шире. Так вот, как можно... вообще реализовывать распространение, если у тебя нет для этого средств. Поэтому еще с древних времен это еще... Вообще Маасер — это не какое-то новое изобретение. Это еще с Вавилона идет, что любой человек отдает 10% своего дохода, потому что последнюю часть своего духовного кли он не может сам исправить. Это отсюда идет, в общем-то. Десятина, она вообще и во всех народах была принята в течение многих-многих столетий. До тех пор, пока ее не заменили законами, когда вместо 10% нас начали отбирать намного больше государства. А вообще, по духовному закону, человек должен отдавать только десятую часть, потому что душа, она состоит из 10 сферот, так? Кетер, хохма, бина, хесед, гвура, тиферет, нецех, от, исот, малхут. И только последняя часть, малхут, мы не можем ее исправить. Не можем никак ее исправить. Абсолютно. Мы должны здесь поставить экран. И приходящие 10 сферот отражать. Для того, чтобы малхут не участвовала, но исправлялась. Для этого вот эту десятую часть мы должны исключить из исправления, из своего личного исправления. То есть из вот этой системы прямого и обратного света. А как же тогда малхут будет исправляться? А именно тем, что мы ее аннулируем, это исправление. То есть не берем эти деньги для нашей жизни, для участия, для в чем-то. А просто отдаем. Отдаем на других, на исправление мира. И тогда эта часть наша исправляется. Это и есть Маасер. Ничего не сделаешь. Так устроена духовная система. Но это добровольно. И в любом случае эти суммы остаются у вас, и вы ими пользуетесь для распространения.
Wir haben jetzt in Ihrem Blog gelesen, dass dort steht, die Regel sagt, dass der Maaser 10% des Bruttoeinkommens ist.
Мы прочитали в вашем блоге, и там написано, что Маасер – это 10% от брутто, от того, что получает человек, зарабатывает.
Und es steht auch, die Beginner bekommen jedoch eine Ermäßigung, sich an den Maaser zu gewöhnen.
И там также написано, что новички получают также какую-то скидку, чтобы привыкнуть к Маасеру.
Да.
Und es ist üblich, eigentlich, dass man vom Nettoeinkommen bezahlt.
Это нормально, что человек платил бы с того, что он получает нетто.
Aber da bitten wir jetzt um Klärung, weil sich diese Aussagen widersprechen.
Вот, и, пожалуйста, объясните, если здесь есть какие-то несовместительства.
Да, в другом месте я написал нетто. Я вам объясню, в чем дело. Закон о Маасере, он вообще закон очень старый, древний. Ему несколько тысяч лет. И поэтому тогда еще не существовало никаких других налогов. В наше время, в принципе, человек должен, должен платить с нетто, а не с брутто. Потому что есть люди, которые получают миллион, а потом после всех расчетов с ними у них остается 10 тысяч. Так что он же не будет тебе с миллиона платить 10%, у него не остается даже столько. Поэтому, естественно, что человек должен платить с нетто. А то, что было написано брутто, это, в общем, было неверно. Это был ответ, но не полный ответ, потому что когда-то человек платил, так и сказано, человек возвращается с рынка, то есть с работы. Сколько он получил от хозяина, сколько он заработал. Тогда не было же никаких других налогов, там, подоходных, всевозможных. Из этого сначала он должен заплатить Маасер, а после Маасера он оплачивает все остальные расходы. Вот. Это в оригинальном законе. В наше время, когда человек работает на работе или связан с другими там расходами, то только с нетто. Пожалуйста.
Hola, soy Manuel de España. Quería aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos los amigos del CLI Olamí por crear un espacio para la unidad. Y también a usted, Raf, por estar siempre con nosotros.
Ya, Manuel. Извините. Я Мануэль из Испании и хотел поблагодарить всех друзей мирового Кли и вас, дорогой Раф, за то, что вы представили нам это возможность, чтобы объединиться.
Я рад его здесь видеть. Уже не первый конгресс, он много лет с нами занимается. Но мы надеемся, что в Испании сделаем когда-нибудь нашу встречу.
Mi pregunta es, usted habla muchas veces de anularse ante el grupo, pero ¿cómo podemos anular todo nuestro deseo de recibir si es nuestra naturaleza? ¿Qué significa anularse ante el grupo?
Мой вопрос es о том, как мы можем ликвидировать себя перед группой. Что это означает? Отменить себя, если наше естество – это эгоизм, мы хотим только получить. Что означает?
Мы ничего не можем сделать себя самостоятельно. Он абсолютно прав. Но единственное, что можем, это пытаться, как ребенок пытается. Мы делаем очень правильные шаги, между прочим. Такие, как делает ребенок. Вот вы посмотрите на детей. И мы также принимаем участие в таком же процессе роста. Только духовного роста. И только сознательно мы это делаем. А ребенок бессознательно, его природа толкает вперед. Мы делаем бессознательные движения. Да? То есть я знаю заранее, что я делаю глупости. Но мне сказали 10 раз подскочить. А потом 10 раз еще что-то сделать. А потом там прыгнуть налево, прыгнуть направо, спеть песенку, пойти домой. Не знаю что. И я это делаю. И я не знаю, что я делаю. А ребенок, который смотрит на вас, как на взрослого, смотрит, он же не понимает, что вы делаете. Но он повторяет все движения, он повторяет все слова, что вы произносите. Он пытается быть вам подобным во всем. И поэтому растет. Почему? Он вызывает на себя силу, которая существует в этом взрослом примере. Он смотрит на вас, пытается делать то же самое. Вот эта попытка, она вызывает с более высокой ступени, к чему он хочет уподобиться, на него воздействие. И таким образом растет. Это не только на человеческом уровне. Если вы начнете изучать ботанику, как растение растет, просто клетки, каким образом они растут. У них существует такое же, но естественно, как у ребенка, неосознанное движение вперед. Они пытаются уподобиться, пытаются разделиться, пытаются размножиться, пытаются подняться на следующий уровень. Это их толкает изнутри сила. Потому что у них нет свободы воли, а у нас есть свобода воли. И вся наша свобода воли, чтобы вот так вот глупо поступать. Специально, нарочито глупо поступать. Подставляя себя под воздействие окружающей среды, группы. Ну, вот так вот надо делать. И только на этом принципе все устроено. И вот очень великий принцип. Потому что человек, который не пытается приподняться, он уже все, он не растет. Поэтому мы видим, растут дети, а потом становятся автоматом на всю жизнь. И дальше ничего с ним не случается. Прошу.
My name is Robert. I'm coming from Hungary.
Я Роберт из Венгрии.
I'm very glad to be here together with you and with the friends from around the world.
Я очень рад быть здесь вместе с вами, вместе со всеми товарищами по всему миру.
I would like to ask a question. We in Hungary, we are around 15 people, virtually group.
50?
15. У нас в Венгрии 15 человек.
I study together with the friends around 2 years, the Kabbalah. But our group is still virtual.
Мы с друзьями уже 2 года изучаем Каббалу, но наша группа все еще виртуальная.
What we should to change that, to become a physical group and a stronger group to can better study.
Я не думаю, что есть разница, но переводи.
Что нам надо сделать, чтобы стать физической группой и более сильно продвигаться к цели?
Я не думаю, что мы должны стремиться к тому, чтобы обязательно открывать физические группы. Мы должны стремиться к тому, чтобы между нами была постоянная виртуальная связь. Самая, какая может быть четкая. Интернет, он ради нас. Интернет – это глобальная система взаимосвязи всех людей в мире. И он будет развиваться, и причем это единственное, что будет развиваться. И мы должны эту машину под себя приспособить полностью, чтобы мы в ней жили, чтобы мы в ней чувствовали друг друга, чтобы мы были в постоянной связи, в контакте, в переписке, в обмене мнениями, чтобы мы просто всегда могли зайти туда и почувствовать себя, как мы сейчас чувствуем себя здесь, в одном зале. Вот так только все группы вместе, вот где они сейчас есть в мире, сейчас вместе с нами находятся сотни тысяч людей в мире, вместе с нами, чтобы мы действительно чувствовали себя вместе. Это надо, нам необходимо. Чтобы не было разницы между физическим контактом, когда мы, каждый из нас, находится в одном помещении, и виртуальным контактом. К этому мы идем. К этому идет человечество. К отрыву от необходимого физического вообще общения. Мы это видим. Так это происходит, особенно с молодым поколением. Так что я считаю организацию образования виртуальных групп это самое насущное, это самое необходимое. Почкование сначала виртуальной группы по территориальному признаку, то есть по языку, а потом подъем к единому языку, там английский язык, конечно, он международный, а затем и включение туда автоматических переводчиков, которые постепенно развиваются и так далее. То есть мы должны прийти к состоянию, когда мы свободно общаемся друг с другом, впечатляемся все от всех, и в итоге получается у всех у нас одно огромное единое желание, которое наполняет нас всех, в котором мы все автоматически участвуем. И вот эта огромная сила, в которую мы все включены, она входит в контакт с Творцом. Она проявляет в себе вот это вселенское свойство отдачи и любви. Она спускается, эта сила, на наш мир, поглощая в себя все неживое, растительное, животное, всех людей. Это мы можем сделать. Так написано в Каббале, что мы должны делать это. И к этому мы должны стремиться. В этом году цель наша создать более-менее, по крайней мере, начать, насколько это возможно, насколько это нам позволяет интернет, создать вот такое мировое кли. Виртуальное, в котором мы бы чувствовали себя вместе. Так что то, что вы говорите, что у вас есть такая виртуальная группа, это уже много. Это уже много значит, и я очень рад слышать. И не надо стремиться обязательно превратить ее в физическую группу. Во-первых, при физическом контакте возникает огромное количество проблем. Во-вторых, это очень накладно, это много стоит, это отбирает много времени, это очень отягчает вообще все движение вперед. Виртуальная связь, она позволяет сегодня совершать все работы, которые нам надо для распространения. И учебу в том числе. И не надо для этого абсолютно переезжать куда-то, собираться где-то в одном месте, в одном квартале и так далее жить. Можно спокойно продолжать каждый за своим экраном. Ну, Можно еще немножко? Почему? Да.
Здравствуйте, Раф. Меня зовут Александр, я из Болгарии. Вы не раз говорили о важности подготовки к уроку, о большой важности. Вот скажите, пожалуйста, как практически это сделать? Если это концентрация в мысли, то как это практически сделать? Спасибо.
Я, когда начал заниматься у Рабаша, я переехал ближе к нему. Ну, тогда в то время невозможно было, никакой там интернет, ничего не было. И снял квартиру буквально рядом с ним. То есть стоял его дом, а я жил через один дом, и он выходил гулять в 2 часа ночи до урока. Урок начинался в 3, как обычно, мы сегодня начинаем в 3 часа ночи урок. А он с 2 до 3 гулял, ходил по улице и думал. Так вот, это его была подготовка к уроку. И когда вдруг он видит у меня в окне свет. Ну и днем, когда мы поехали гулять с ним, как обычно, я с ним каждый день выезжал гулять, вывозил его в парк или на море, как я уже говорил, то он говорит: а чего это у тебя свет горит в 2 часа ночи? Я говорю: я встаю и читаю Шамати, книжку. И он мгновенно ко мне изменил свое отношение. То есть он и так, в принципе, считал меня своим учеником и все, но с этого времени стал по-другому вообще относиться ко мне. То есть он увидел, что я серьезно готовлюсь каждый день к уроку. И действительно, я каждый день читал статью из Шамати, новую статью, каждое утро. И у меня это брало час минимум времени, медленно прожевывая хорошенько эту статью. Сегодня я делаю то же самое. Если у меня урок в 3 часа, я встаю где-то в 1:30. Я делаю физические упражнения на крыше. Там у нас есть крыша в нашем центре. Немножко разминаюсь. Я принимаю горячий душ. Такой хороший, горячий. Вот. И сажусь за зор. И минимум 1/2 часа я должен заниматься зором. А то и больше. Иногда 40 минут получается. И потом иду на урок. Это просто ответственность за то, что ты идешь, и перед тобой сидит 300 мужиков, а по телевидению и по интернету тебя видят еще 1000. Я должен иметь силы, я должен быть бодрым для того, чтобы выдать эту духовную информацию, не просто так вот рассказать, что написано. Я должен из себя это все выдавить, и чтобы это прошло в учеников. Они даже, может быть, этого не чувствуют. К чему я это все говорю? В принципе, так должен думать каждый из вас. Я готовлюсь к уроку, потому что я должен вместе со всеми участвовать в этом действии, соединиться вместе, передать всем свою силу, готовность к объединению, поручительство, уверенность в достижении цели, связку нашу, чтобы внутри нее обнаружить Творца. Это должна быть очень серьезная подготовка с очень большим внутренним энергетическим напряжением. Да. И после этого, если вы правильно подготовились, вы сможете продержаться 3 часа. Между нами говоря, я даже не знаю, как сказать, эти 3 часа я не чувствую тела. Мне не требуется бегать в туалет, мне не требуется ничего. Ну, я, тот только помехи меня смущают там. Какие-то шумы, какие-то что-то, ничего другого. Вот когда идет это уже движение, эта энергия, она идет. Надо готовиться к уроку, иначе от него очень мало толку. Все, что вы можете получить, зависит от вашей подготовки. Это относится и к женщинам, не только к мужчинам, конечно.
Прошу, Лера.
Шалом, я Михаил из Тель-Авив. Я бал не из тхум של המדע, אבל מהתחום של האומנות. ומי ששמעתי אותך בפעם הראשונה, אני שואלת את עצמי, איפה האומן צריך לשים את האגו לפני שהוא מתחיל ליצור?
Я Михаил из Тель-Авива, я художница, видимо. Я спрашиваю, куда деятель искусства должен девать свой эгоизм перед тем, как он начинает работать?
Не знаю. Я думаю, что вообще без эгоизма мы не можем продвигаться. Мы должны только его правильно использовать. Если вы начнете постепенно развиваться духовно, ну, я не имею в виду духовно так, как вы развиты в своей области, а духовно то, о чем говорит Каббала, то, возможно, вы найдете какие-то способы самовыражения новые. Хотя это очень трудно как-то выразить, поскольку духовный мир, он не имеет образов, он не имеет каких-то символов в нашем мире. Буквы, что они означают? Мертвые какие-то, тот человек, который находится внутри этой буквы, он понимает ее смысл, ее чувство, которое она содержит. А иначе она ничего не говорит. Образов, как в нашем мире, ни цветов, ни линий, ни каких-то изображений, ничего этого в духовном мире нет. Даже любовь – это не та, что мы испытываем. Ненависть, притяжение, отторжение, всякие наши чувства – ничего этого в духовном мире нет. Абсолютно. Совершенно иные, совершенно другие переживания. Иные, ну, то есть ничего подобного нет. Мы понимаем, что значит в нашей мере любовь. Я наслаждаюсь кем-то, чем-то и так далее. А там это совершенно в других инструментах, в других... Это не передать. Поэтому я не могу ничего сказать людям, которые занимаются тем, что в нашем мире передают свои чувства земными нашими всевозможными средствами. Музыкой, там, живописью, литературой и так далее. Я не думаю, что можно передать духовное ощущение вообще чем-то, как каким-то средством нашего мира. Не вижу, не встречал. И словами даже нельзя. Пока я не постигну то, что они пишут в своих словах, каббалисты, для меня это мертвый текст. Так что не пытайтесь сейчас, я бы советовал так вот, не пытайтесь сейчас именно начать уже творить что-то на соединении каббалы и вашего искусства. Развивайтесь отдельно в своем искусстве, как и было прежде, развивайтесь отдельно в каббале, а потом посмотрите, что произойдет. Я лично ничего другого сказать не могу. Придет время, когда это прояснится больше. Нам можно продолжить или нет, чтобы меня потом не осуждали? Но я понимаю тебя, что ты хочешь. А? Ми? Моше? И в шалом шейх бентайм? Ма. Матай, ма, ну, ловите. Ага, дов. Еще 10 минут нам дали. Смиловались. Ну?
Раф, вы неоднократно говорили о том, насколько тяжелые материальные желания существуют в Европе. И, исходя из этого, у меня двойной вопрос. Первое. В чем специфика нашего продвижения как групп в Европе? Это первая часть. А второе. В чем наша роль в мировом кли европейских групп?
Я думаю, вы должны создать общеевропейскую группу и держаться в курсе и в связи между собой. То есть все страны, все группы, все ваши товарищи, населяющие Западную Европу, должны быть в курсе, быть в связи между собой. Должны чувствовать себя одной объединенной европейской группой. Постоянно поддерживать между собой связь. Навещать друг друга, может быть, каким-то образом. Устраивать вот такие вот конгрессы минимум раз в год. Готовиться к ним сообща. В разных странах это проводить, не только в Берлине. Мы делали это в Италии. Мы делали это в Германии. Где это было? Эксельберг, я не помню. Айденберге. Чтобы это было еще в других местах. Я считаю, что вам надо заняться очень серьезно вашим виртуальным сообщением. То есть связью. Так, чтобы вы вместе все чувствовали друг друга. И было у вас общее руководство, и подключали бы к этой общей сети всех остальных европейцев. Не настаивать на том, чтобы собираться в группу, организовать какой-то центр физически. Это может быть в нескольких местах. Там. А в основном, чтобы втаскивать людей в эту виртуальную сеть, и чтобы они в ней активно участвовали. Это надо сделать. Все-таки Европа, она уже должна, в конце концов, начать себя активно проявлять. Все спрашивают, а что же с Европой? Ну, мы понимаем, что вы старые, что вы дряхлые, но надо. А мы вас поддержим.
Я хотел бы поблагодарить Олега, который начал тему, которую я хотел бы продолжить. Я хотел бы поблагодарить всех европейских групп, которые провели в течение месяца виртуальную подготовку в программе TeamSpeak, которая называется. В течение месяца была очень продуктивная работа проведена в этой программе. Это первое. И второе, очень важный вопрос, я хотел бы задать по поводу работы. Есть такие состояния, очень часто стали повторяться, что в течение работы настаются состояния, когда очень удобно, и понятно, что в состоянии удобства и хороших состояний нечего исправлять. С какими инструментами быстрее выявлять такие состояния, чтобы перескакивать их, не оседать на этих состояниях?
Человек не должен оставаться ни на каких состояниях, ни хороших, ни плохих. Он должен относиться ко всем состояниям одинаково. Одинаково. Что плохо, что хорошо. Мне все ясно, я летаю прямо в облаках, все открыто. Или наоборот, тьма, ничего не понятно, безнадежность такая и все прочее. Я должен быть над этими состояниями. Ты видишь, горькое, сладкое, а я должен подняться на правду или ложь. И только поэтому судить о своем состоянии. Поэтому, чем больше я включаюсь в группу, чем серьезнее я и дотошней, кропотливее работаю со своим расписанием, я точно знаю, что мне надо сделать за день, за неделю, за месяц. У меня есть программа, по которой я должен все выполнять в срок. Я должен эту программу соблюдать. Я должен делать отчет перед группой, перед какими-то там своими товарищами, может быть, в центре Бнебаруха и так далее. Если я это неукоснительно выполняю, не обращая внимания на свои ощущения, я их зажимаю внутри и продолжаю работать. Только тогда я двигаюсь вперед верно. И не имеет значения вообще все мои состояния. А я на них не обращаю внимания. Я ничего не выявляю. Я на них не обращаю внимания.
Ну, говорится, что же есть работа там, где пустота, когда...
Ты с пустотой можешь работать с пустотой. Сиди в ней сколько хочешь. И занимайся самоедством. А я этим не занимаюсь. А я иду вперед. Мне надо сейчас написать, мне надо сейчас что-то сделать, подготовить. Я занимаюсь распространением. Это самое лучшее, чем я могу заполнить свое время, чтобы не обращать внимания ни на что. Знаешь, когда дети плачут, то родителям не до всяких проблем. У них дети плачут. И мать встает, хотя она и чувствует себя, может быть, плохо, и работает для того, чтобы их накормить, чтобы привести в порядок и так далее. И ничего не обращает внимания на себя. И таким образом двигается вперед. Вот и все. А то ты чувствуешь себя не так, как мне с пустотой, оставь свою пустоту. Так останешься в пустоте. Двигайся только вперед. Все. По расписанию. Заранее составляется расписание, и неукоснительно. Кровь из носа. Ты должен ее, все, что наметил, выполнить. Прошу.
Здравствуйте, Раф. Меня зовут Анатолий, я из сталинской группы. В связи с тем, что сегодня прозвучала фраза, что виртуальная группа – это тоже хорошая форма объединения, я хотел бы спросить вашего совета. У нас в Сталине сейчас сложилась такая ситуация, что центр, где собирается наша группа, у нас сейчас есть в Сталине 8 активных мужчин, которые хотят заниматься дальше. Сложилась такая ситуация с центром, что по финансовым причинам нам сложно его содержать дальше. Что нам делать правильно? Приложить максимум усилий, чтобы сохранить это место нашей физической встречи? Или сдаться и перейти в виртуальную форму?
Вы должны обо всех таких проблемах писать к нам. И вступать в разъяснения, во взаимные выяснения с нашими товарищами. И принимать совместное решение. Я сейчас... Никакое вам решение озвучивать не буду. Но если вы не в состоянии содержать ваш центр, или все, что вы собираете, уходит только на то, чтобы его содержать, и ни на что другое, тогда не имеет смысла держать центр. Тогда действительно имеет смысл эти же деньги тратить на распространение. Но это в общем, это не для вас. А решать только... в четкой переписке с нашими ребятами. У них огромный опыт, и к ним эти вопросы.
Hallo, Raf. Ich bin eine chinesische Austauschstudentin aus Hannover.
Здравствуйте, Раф. Я иностранная студентка из Китая, живу в Ганновере.
Ich bin eine Anfänger in Kabbalah.
Я новичок в Каббале.
Es freut mich so sehr, dass ich diese Chance habe, komm zu hier.
Zu was?
Es freut mich so sehr, dass ich herzukommen.
Это очень радует, что она смогла прийти сюда.
Nach Kabbalah haben wir bewusst, die Seelen des Menschen sind zwei Teilen.
В Каббале мы специально, преднамеренно делим души людей на две части.
Männlicher Körper hat männliche Seele, weiblicher Körper hat weibliche Seele.
То есть у мужчины, есть мужская душа, у женщины женская.
Meine Frage ist, warum gibt es noch manche Leute, die fühlen sich in umgekehrter Körper sein?
И мой вопрос, почему все еще есть такие люди, которые себя чувствуют как не в своем теле?
Danke sehr.
Это проблема... она вечная. Столько, сколько существует наш мир, то есть, конечно, ограниченное время, но существует при разбиении души на части, эти части соединялись между собой, конечно, не произвольно, а по определенным соответствиям между своими свойствами. Мы это изучаем в учении о десяти сферот в Хелек в седьмой части Талмуда 10 Эсра сферот. Так вот, мы изучаем там, что разбитые души между собой в результате падения соединялись в своем падении по определенной схеме. Но в итоге получались всевозможные сочетания душ, такие, которые дают в нашем мире всякие побочные эффекты. И им тоже есть место, потому что это то, что мы получили из духовного мира. И это то, что говорит о человеке, когда в нем просыпается вот этот духовный его потенциал. Поэтому мы ничего с этим сделать не можем. Нам надо жить, развиваться, такие, как мы. Не существует абсолютно никаких ограничений ни у одного, ни у кого из нас. Мы просто должны думать о том, как мы объединяемся вместе. И тогда все наши свойства, неважно какие они, хорошие, кажется нам, плохие, приличные, неприличные, нормальные, ненормальные, абсолютно неважно. Все они придут к своему правильному завершению. Самое главное, не обращать внимания на того, кто ты сейчас, а устремляться вперед, кем ты должен быть. Закончим на этом, товарищи, на сегодня.